Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Главное событие дня сегодня, безусловно, пресс-конференция Сергея Удальцова. Все, как обещал, пришел. 1:50 разговаривал с журналистами. Долго высказывал свою программу и много, и часто какие-то вещи повторял, проговаривал. Важные для него, видимо, принципиальные. Ну, мы перед тем, как начать разговор, мы будем анализировать все, что сказал Удальцов, и вообще-то представлять себе дальнейшие перспективы оппозиции со Станиславом Белковским, но мы для начала познакомим вас с некоторыми тезисами Сергея Удальцова. Первое, что он говорит о задачах оппозиции на современном этапе.
Сегодня задача реальной оппозиции в Российской Федерации осуществить тот самый левый поворот, на который есть запрос во всем мире. Потому что альтернатива или полнейшая деградация, куда нас ведет нынешняя власть, или приход правых популистов, популистов неолиберального толка, чего нам совершенно бы не хотелось, и мне в первую очередь. Поэтому я остаюсь в жесткой оппозиции к действующей власти, считаю, что те меры, те реформы, которые осуществляются сегодня, крайне недостаточны. Наш президент не хочет или не может, это уже надо к нему адресовать эти вопросы, призвать к ответу и поставить на место вот эту взорвавшуюся и зажравшуюся элиту, которая сегодня расплодилась в неимоверных количествах. И вот эта борьба с коррупцией, она просто носит показной характер. На самом деле, ну, это борьба с самими собой. И, конечно, реального результата здесь мы ожидать не можем.
Но вы чуть позже увидите, что не только взорвавшихся чиновников ставит в вину Владимиру Путину Сергей Удальцов, но еще и неолиберальную политику экономическую, как он выражается. Кое-что его роднит с этой властью, он об этом тоже будет говорить. Но сейчас мы послушаем фрагмент, какими он видит выборы, кого он видит кандидатом на предстоящих президентских выборах от оппозиционных сил.
Грядут, безусловно, выборы. Как ни крути, обойти эту тему невозможно. Я считаю, что если левым силам удастся в 2018 году объединиться, действовать сообща и выставить, ну, я надеюсь, это было бы прекрасно, единого кандидата от левых сил, но это должно быть, на мой взгляд, свежее лицо. От нынешних лидеров я к ним отношусь с уважением, многих знаю давно, это сами по себе хорошие люди, много сделали. Но есть определенная в обществе усталость от них, как есть усталость от Путина, безусловно, так есть усталость и от них. Мне кажется, их мудрость заключалась бы в том, чтобы сейчас найти новых людей, провести внутренний праймерис, провести внутреннюю вот эту подготовку, и выдвинуть к 2018 году, но это уже скоро надо делать будет, да, времени уже на раскачку не остается практически, какого-то свежего, сильного кандидата, более молодого. Тут я говорю не про себя, безусловно, потому что юридически я на сегодня лишен возможности абсолютно, да, имея судимость по тяжкому преступлению непогашенному. И заниматься здесь шарлатанством, говорить, что сейчас я буду выдвигаться в президенты, это, мне кажется, безответственно. У меня на данный момент таких амбиций нет, но я буду делать все, чтобы кандидат от левых сил выступил наиболее мощно. И я буду сейчас призывать и Зюганова, и Миронова, и все другие левые организации, профсоюзы поработать над этим.
Ну вот пока мы на этом сделаем паузу, мы еще будем знакомить вас с заявлениями Сергея Удальцова. Но вот на камушках в огород Алексея Навального мы пока остановимся. Здравствуйте, Станислав Белковский.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Этих камушков было набросано по пресс-конференции много. Угу. Вот сейчас он сказал, что не буду спекулировать тем, что у меня судимость, я не могу быть кандидатом.
Да.
Навальный этим спекулирует, с его точки зрения. Он набросал еще много чего по поводу событий на Болотной, сказав, ну, впрямую обвинив Алексея Навального в провокациях, и также он пообещал, что он будет с ним разбираться. Разбираться, поговорит по душам, поймет, что к чему. По сути, он его обвиняет, он не обвиняет пока, но намекает, что будут эти разговоры о неком предательстве внутри оппозиции. Как вы видите их дальнейшее сосуществование, этих двух лидеров?
Никак не вижу, потому что, естественно, что Алексей Анатольевич Навальный хочет стать единым оппозиционным кандидатом сам. Он не нуждается ни в каких конкурентах, ни в каких соратниках, соперниках. И поэтому с Сергеем Удальцовым он сотрудничать не будет.
Ни под каким видом?
Нет, нет, нет.
Он ему не нужен, Удальцов.
Нет.
Даже если бы Удальцов ему «вернись, я все прощу», сказал бы он. Потому что обиженная сторона сегодня Удальцов. Да. То есть, если Удальцов говорит, я не держу на тебя обид, все равно Навальному он не нужен
нет,
в качестве
нет,
союзника.
Нет, совершенно не нужен. Потому что вся стратегия Алексея Анатольевича Навального стоит в том, чтобы стать единственным и главным оппозиционным кандидатом.
Хорошо. Президентом. Тогда, то есть мы их
при разводим. Этом, при этом никто из них баллотироваться права не имеет, и баллотироваться будет другой оппозиционный кандидат. Я даже знаю, какой. Но не скажу.
Оппозиционный кандидат от той оппозиции, которую представляет Навальный, или от той оппозиции, которую представляет Удальцов? Это две разные
оппозиции.
Объединенный?
Ну, понимаете, оппозиция в сегодняшней России – это эстетическая вещь, скорее, чем политическая.
Ну, мы примерно понимаем…
Это все, кто не Путин.
Все-все.
Да.
Все, кто не Путин.
Все, кто не
То
Путин.
Есть и Жириновский.
И отчасти это и сам Путин.
А Жириновский?
Потому что Путин сам себе надоел, по-моему, очень сильно. Нет, Жириновский нет.
А КПРФ?
Не-не-не, это все…
Это все не оппозиция.
Это все статисты, которые играют роль обслуживающего персонала при власти.
А что же у нас оппозиция? Вот я понимаю, оппозиция – это силы, которые возглавляет Алексей Навальный, силы или что-то похожее на силы. И оппозиция – это то, что собирается сформировать, это мы чуть позже к этому вернемся, это называется третья сила – Сергей Удальцов. Вот две таких вот несистемных оппозиции.
Вот будет кандидат не Навальный, не Удальцов, а будет совершенно другой кандидат. Я знаю, кто он, кто им будет.
Ну, вообще, какую букву хотя бы сказали?
Нет, что нет уж, не скажу. Не
что
скажу,
же вот такое
потому что я поклялся Святым Духом, что я никому об этом не скажу. А вообще, вы, знаете, выдвигался бы я сам.
Ну, кто бы сомневался? Вот кто сомневался?
Но в этот раз я не буду. Я отдаю свой голос другому кандидату.
У вас судимость?
У меня нет, к сожалению.
Черт.
Могла бы быть,
как
но
же
нет.
Как же так? Как же без этого? Просто вы не подходите просто на роль оппозиционного кандидата. Они все с судимостью. Потому что они все судимы. Вам не хватает этого замечательного штриха.
А судимость нам не нужна.
Нужна?
Нет. Нужна? Нет. Вы знаете, я знаю, как устроена оппозиционная политика. Я помню, как была устроена оранжевая революция в 2004 году, спасибо большое, на Украине. Да нет, судимость не нужна. Нужно выйти к народу и сказать ему то, что ты хочешь ему сказать.
Но вы не скажете народу то, что хотите, потому что вы не будете баллотироваться.
Нет, я говорю народу все, что я считаю нужным ему сказать.
По телевизору.
Но сейчас я не буду баллотироваться, я буду баллотироваться через 6 лет.
Хорошо. Мы только что послушали...
А я знаю, кто будет баллотироваться, но не скажу.
Ну, это мы уже поняли, что вы...
Все, извините, я повторяюсь.
Сказать? Как его, этот мальчик, который хранил тайну, стоял у скамеечки, честное
это...
слово.
Гайдар?
Это такой рассказ. Нет, это другой рассказ, называется «Честное слово», он хранил тайну. Ну, в общем, короче говоря, вы этот мальчик, мы это поняли.
Да.
Одним словом, Сергей Удальцов сейчас сказал, что он будет призывать... Ту оппозицию, которую он все еще считает оппозицией, в отличие от вас, КПРФ и «Справедливую Россию». Эти левые силы он считает оппозицией. Он будет предлагать им выбрать единого кандидата после праймерис неких.
Да.
Ну, вот он верит все еще в то, что эти силы способны выдвинуть кого-то, кроме Геннадия Андреевича. Например, вот его левое движение может каким-то образом выбрать не Геннадия Андреевича.
Нет.
И Геннадий Андреевич способен выдвинуть не себя. Верит в это Сергей Удальцов?
Ну, я не думаю, что Сергей в это верит. Он говорит об этом, но говорить и верить – это разные вещи, как сказал бы нам святой апостол Павел. Нет, Сергей в это не верит. И Сергей считался преемником Геннадия Зюганова. Вот 5 лет назад в предыдущем избирательном цикле.
Был ли согласен с этим Геннадий Андреевич?
Геннадий Андреевич сделал вид, что он с этим согласен. Но в последний момент он дал очень ясно понять, что никуда он уходить не собирается. И в результате Сергей Удальцов сел в тюрьму. Это так часто бывает, что политик делает вид, что он хочет уйти в отставку. Потом не уходит в отставку, а те люди, которые реально претендуют на его пост по его же инициативе, садятся в тюрьму. С Удальцовым это случилось, и я считаю, что одним из главных виновников того, что Удальцов провел несколько лет в тюрьме, является Зюганов. Вот и будет смеяться.
Сегодня Удальцов сказал о том, что он чувствовал, что некоторые товарищи хотели от него избавиться и были рады его. Я вот
наконец-то нашли товарища, который может об этом сказать открыто, потому что ему это неудобно. Да,
но я, честно говоря, думала, что речь идет о других товарищах, но, значит, еще и об этих товарищах.
И именно об этих товарищах идет речь.
Об этих товарищах идет речь. Тогда мы посмотрим. Он вообще человек, конечно, забывчивый, Сергей Удальцов. Мы еще об этом поговорим, как он все забыл о российской пропаганде. Это очень интересный момент. Он забыл, что это такое. Он о ней даже не упоминает. Но об этом мы говорим чуть позже. Давайте послушаем, как он представляет себе третью силу. Вот он говорит, что эти нам не подходят, эти нам тоже не подходят. Должна быть третья сила, обустройством которой я сейчас займусь. Вот слушаем, как он это видит.
И есть запрос на третью силу. Левопатриотическая, сильная, не прозападная, но критично настроенная, жестко критично настроенная к власти оппозиции внутри России. Поэтому на сегодня одна из основных моих задач именно выстраивание такой сильной, мощной левопатриотической оппозиции. Я здесь готов взаимодействовать со всеми, к переговорам, к действиям, к объединению. Поэтому в этом, мне кажется, залог успеха. Потому что сегодня нас подталкивают, вольно или невольно, к безвыходной ситуации. Или продолжение вот этого проедания России той элиты, которая уже последние 15, а по сути и больше, с 91 года этим занимается, потому что мы должны прекрасно помнить, что Владимир Владимирович Путин – это ученик Собчака, это ставленник Ельцина и выходец из тех кругов. И, в принципе, по сути, он именно таких неолиберальных экономических взглядов придерживается, и то, что в правительстве у него постоянно неолибералы, это свидетельство яркое. Вот. Да, он может там, во внешней политике вести такую как бы якобы патриотическую линию, но по сути базис экономический он сводит на нет и разрушает все то, что делается во внешней политике. Это мое глубокое убеждение. И вторая альтернатива – это прозападная оппозиция, которая говорит, что да, Крым надо возвращать, что значит, надо полностью подчиниться требованиям Соединенных Штатов, Запада, Международного валютного фонда. Это тоже неприемлемо. Неприемлемо. Поэтому третья сила, мощная левопатриотическая оппозиция – это то, как я вижу будущее нашей страны, и буду все усилия к этому прилагать.
Он очень за то, что делает Путин на внешней политической арене, потому что Путин противостоит Западу, да, который источник всех бед, но при этом все разрушается внутри, потому что все прожирается, проедается и раскармливается окружению Путина. Вот как же с этим быть?
Ну, Сергей Удальцов харизматичный, безусловно, харизматический лидер, и очень, так сказать, то, что сейчас он презентует, это имеет право на существование, но кандидатом президента быть не он. Эта эпоха заканчивается. Понимаете, противопоставление левопатриотического дискурса и поддержки Запада, потому что становится понятно все более и более, что Запад и есть главный спонсор левопатриотического дискурса в России. Вот, может быть, это не сразу.
Это кому становится понятно?
Всем. Угу. Да? Потому что становится понятно, что Россия должна двигаться в Европу.
А Европа это, вообще... по-моему, становится понятно всем, кроме левопатриотического движения. Это им до сих пор непонятно.
Нет, никакого левопатриотического движения уже нет в старом понимании этого слова. Просто Сергей Удальцов долго находился за решеткой, поэтому, может быть, несколько отстал от этого дела. Хотя, что никак не отменяет его статус харизматического лидера, что мы видим. Да? Он очень харизматичен. Но Европа – это очень левое нечто, это очень левая сила, потому что в Европе реально реализован социализм. В Европе реализована моя любимая концепция конституционной монархии как оформление парламентской демократии от Швеции до Испании, везде. Вот. И поэтому нужно выйти за пределы вот этих противоречий, которые возникли в российской политике в 1990-е годы. То есть левые, либералы, они как бы представляют друг друга, хотя левые и есть либералы с точки зрения Запада.
И, ну, сам Удальцов говорит, что я либерал-демократ.
Удальцов как... Нет, либерал-демократ
различен. Да, но он говорит, что он демократ.
Когда меня спрашивают, либерал ли я всегда говорю, давайте сделаем определение, сформулируем. Да, либерал – это кто? Если либерал – это человек, который выступает за свободу слова, собрания и так далее, я либерал. Если либерал – это единомышленник Анатолия Борисовича Чубайса, то нет, я не либерал. Да, поэтому Удальцов как харизматический лидер, безусловно, перспективен. Как представитель вот старого дискурса коммунистической партии – нет, не перспективен.
Ну, а что ж тут перспективного, если человек… Вот он говорит, я… Вот Запад, понимаете, он просто говорит, он говорит какие-то удивительные такие вещи про Запад. Он даже не понимает, что он ему инкриминирует. Он даже не собирается формулировать что-нибудь, вот, касающееся Запада. Он говорит, Запад это априори плохо. Вот хорошо, что Владимир Путин сейчас, единственное, что, ну так он говорит, оборотку такую выдает, что мы не будем поддерживать Владимира Путина только за то, что ему противостоит Запад. Конечно, не будем. Но то, что ему противостоит Запад, само по себе неплохо. Внешняя политика хороша, антизападная политика. Почему? Непонятно. То есть, какие перспективы у человека, который не может объяснить своей аудитории, что нам с Западом не по пути, и при этом он пытается довольно столь невнятно объясните аудитории, почему не по пути с Путиным, а люди, которым он апеллирует, они не понимают слово «неолиберальные». Вот он инкриминирует Путину неолиберальную политику. Что он поймет, этот его избиратель потенциальный?
Я думаю, что просто Сергей Удальцов слишком, как я уже говорил, извините, что я повторяюсь, слишком много времени провел за решеткой и не совсем отследил, что изменилось в политическом дискурсе России вокруг нее за это время. Сейчас мы с ним встретимся.
Да.
Да, объясним ему, что происходит. Угу. И такой харизматический политик, безусловно, российской оппозиции будет очень полезен, когда он поймет, что происходит на самом деле.
Вот у меня большая личная просьба, чтобы вы все-таки ему напомнили о существовании российской вот пропаганды, этого информационного поля, в котором здесь живет уже 4 года население. Он об этом просто совсем забыл. Он забыл, что его за решетку, в тюрьму посадили российские федеральные каналы. Он просто как-то отключается от этого момента. Когда он начинает трактовать некоторые украинские вещи, к которым мы сейчас подойдем, он совершенно забывает о том, как случилось то, что он-то сам сел. И вот мы сейчас просто напомню интонации. Да. Там есть такой человек, вот на НТВ отвечала за Удальцова программа «Чрезвычайное происшествие», а на канале «Россия» за Удальцова отвечала лично корреспондентка Ольга Скобеева. Там был целый зал праздного рода. Это культовая фигура. И вот сейчас просто интонационно мы посмотрим один из ее многих-многих сюжетов, посвященных Сергею Удальцову.
Откровенно антипутинский митинг, мероприятие, призывающее к свержению власти, все-таки провокация, срежиссированная извне. Марширующими по телефону командовал приближенный Саакашвили Таргамадзе. Собственно, перед ним уже после потасовок и драк с ОМОНом отчитывается российская оппозиция.
Не, вообще вся ситуация получилась очень гораздо больше хорошая, чем...
Она была очень острая.
Бывший председатель парламентского комитета Грузии Таргамадзе требует продолжения.
Присядь на асфальт! Садимся!
Очередной сеанс связи, на этот раз через скайп, 11 июня, ровно за сутки до нового митинга. Таргамадзе через активиста левого фронта Лебедева фактически дирижирует Удальцов.
Ну, это тот самый Лебедев, который всех сдал.
Ну, который, кажется, был признан провокатором и агентом Кремля, да.
Он их всех сдал, и сегодня сказал Сергей Удальцов, что человек для него умер, его не существует. И вот этого вот добра на российских федеральных каналах, что Удальцов, вот вы сейчас видели, те, кто нас только слышит по радио, здесь был Удальцов, который якобы по указке этого грузинского политика, призывал сесть, встать, кричал, выходил на площадь в 14:00 и так далее. То есть это такой бред совершенно сивой кобылы, которые на него вылили, и по поводу которого он до сих пор не может расплеваться. Он же сегодня сказал опять, что это же все не про... Как же так? Как же так? Он понять не может, как же его единомышленники, может быть, даже в это поверили. Между прочим, левое движение очень впечатлилось всеми этими грузинскими деньгами. Патриотическое. Как это от грузин деньги брать?
Нет, ну никаких грузинских денег, естественно, не было. И даже президент Грузии Михаил Саакашвили, так говорил, что Таргамадзе приписал себе то, что...
Ну уж, конечно, но были
то,
верующие,
что...
поверившие, были в грузинские деньги в Российской Федерации, поверившие Ольге Скобеевой?
Ну, в Российской Федерации есть очень много людей, которые поверили Ольге Скобеевой по разным поводам. И когда Ольга Скобеева говорила, что Западом правят инопланетяне, ей тоже поверило много россиян. Поэтому это не является критерием истины.
Но, тем не менее, он сегодня об этом... Вы понимаете, если бы это был просто бред, который вот пробредили и проехали, он бы и не вспомнил об этом. Он продолжает об этом сегодня помнить, говорить, что как же вы могли поверить. И при этом совершенно выключает момент российской пропаганды в части Украины. Вот я предлагаю вам послушать, как он отвечает на вопросы Крыма, Донбасса. Это очень интересно. Слушаем.
Крымчане так захотели. И я, как человек левых демократических убеждений, не могу этому противоречить, не могу этому противостоять. И если это же поддерживает наш президент и наша власть, это не означает, что я должен проигнорировать мнение граждан Крыма и сказать, раз Путин за Крым, то я буду против Крыма, то есть против его присоединения. Это абсурд. Это абсурд. Это первое. Поэтому волеизъявление жителей Крыма, я как тогда, находясь под домашним арестом в 2014 году, так и сейчас приветствую, считаю, ну, правильное оно или нет, это их решение. Если мы за демократию... Секунду. Если это демократия, это демократия. Роль Ну, ваше право считать так, как вы считаете. Я свое мнение высказываю, отвечая на вопрос. Роль войск, я считаю, там не слишком велика была и на волеизъявление не сильно повлияла. Эти настроения, я думаю, прекрасно всем понятны. Там существовали и до 2014 года задолго. Поэтому здесь, если мы настоящие демократы, там, для левых демократические принципы всегда были близки. Это нас пытаются только всегда изображать тоталитаристами, любителями репрессий. Современные левые совсем не такие. Для нас воля народа – это, вот, как бы сказать, вещь практически священная. В данном случае решили граждане, полностью это мы приветствуем. Но никогда от меня не звучало и ни от кого из моих соратников, что мы после этого полюбили Владимира Владимировича Путина, готовы его целовать и прощать ему все другие ошибки, и, не побоюсь этого слова, и преступления. Ни в коем случае. Вот она и диалектика. Чтобы в Крыму было хорошо – и в России должно стать хорошо. А для этого надо навести порядок здесь. И чем мы будем заниматься? Мы, приветствуя волеизъявление граждан Крыма, должны продолжать серьезную и последовательную борьбу за освобождение России от власти воров, коррупционеров и людей, которые просто-напросто свой народ не уважают. Вот и все. В этом диалектике, да, чуть сложнее для понимания. Не все вот так черное-белое. Ну, извините, мы же не должны в идиотов превращаться и других за собой вести. Я здесь не вижу противоречий, поэтому позиция последовательная. Опять же, по Донбассу я всегда и тогда, и сейчас считал, что это герои, люди, которые за свою землю, за право говорить на своем языке выступают. Это герои. Понятно, всегда есть те, кто пытается этим попользоваться, примазаться, и со всех сторон эти люди прилипали, они есть. Они уважения не вызывают. Но низовые-то настроения там реально существуют. Это не искусство. Такое искусство невозможно создать. Идти на смерть искусственно невозможно ни за какие деньги. Это действительно их позиция. И то, как вела себя киевская власть и продолжает вести, извините, это не цивилизованный подход. Это просто, ну, такие элементы геноцида. То, что там не происходит ничего страшного сегодня, как раз из-за того, что люди поднялись. А если бы не поднялись, мы не знаем, что бы там происходило.
Ну, прекрасно. То есть искусственно создать настроение невозможно, говорит нам Сергей Удальцов, по поводу которого искусственно были созданы такие настроения, что мало не покажется. Люди изъявили свою волю. Как они изъявили? Как их перед этим накручивали?
Нет, я много раз был в Донецке и в Луганске до того, как случились все события 2014 года. Я считаю, что никаких сепаратистских элементов там не было. Это, безусловно, было придумано. И даже Игорь Иванович Геркин-Стрелков, который объявил себя руководителем сепаратистского движения, сказал, что это он устроил войну. Что он был тем триггером, тем детонатором, который устроил, когда он прибыл в Славянск, Донецкой области, с чего все и началось. Поэтому здесь Сергей Удальцов не прав. Кроме того, не было никакой проблемы с языком. Донецк, Луганск говорили по-русски, вообще вся Восточная Украина говорила по-русски. Больше того, я могу сказать, что как человек, свободно владеющий украинским языком, большая часть политической элиты Украины говорила по-русски, никто не мешал этому. Не было никаких ни законодательных, ни иных ограничений. И легенда о том, что якобы Верховная Рада, Верховный Совет Украины принял решение, значит, запретить русский язык, это не имеет ничего общего с реальностью, потому что действительно такая попытка была, но тогдашний исполняющий обязанности президент Александр Валентинович Турчинов наложил вето на эту историю.
Немедленно. Но российские федеральные каналы об этом не вспомнили, поскольку да. Вся эта аудитория,
вся территория... Да, поэтому пропагандистски считается, конечно, что якобы это было, да.
Территория-то сидит на федеральных каналах, поэтому, и накручивается, да, но, ими.
Поэтому, ну, понимаете, вот мне нравится пресс-конференция, тем не менее, Сергея Удальцова, потому что я вижу харизматического лидера, совершенно уверенного в себе, который верит в то, что он говорит. Я бы хотел с ним очень встретиться, обсудить.
Это очень хорошо. Это будет, да, очень полезно для него, если, да, вы с ним встретитесь.
Да, да, да.
Но это прекрасная фраза. Никто не знает, что было бы, если бы они не взяли оружие и не отстояли свою аудиторию, свою, я все время, территорию. Это замечательная фраза. А что стало с Одессой? Что стало с другими, с Николаевым? А что стало там с другими украинскими
все
городами?
Хорошо.
Они что, залиты кровью, что ли?
Нет.
То есть вот он, вот это вот он выходит через 4 года и говорит, а что бы было, если бы они не взяли оружие? О чем это
Сергей
говорит?
Удальцов,
о том, что человек
в этом,
да,
вопросе
он,
ошибается.
Он живет в пропагандистском клише.
Нет, нет, Сергей Удальцов ошибается абсолютно в этом вопросе, потому что я считаю, что я согласен с ним в том, что большинство населения Крыма выступало за переход под российскую юрисдикцию. А остальные регионы не выступали за это. Они были Украиной и оставались ей на всем этом протяжении. Но он провел 4 года в тюрьме. Поэтому он немножко отделен от реальности. Вот Михаил Ходорковский провел 10 лет в тюрьме. И тоже я бы не сказал, что он полностью идентичен и тождественен российской реальности. Да, поэтому сейчас посмотрим. Но то, что мы видим сегодня на пресс-конференции в Росбалте, это, безусловно, поведение и позиция харизматического лидера. И я очень рад, что такой человек появился на авансцене, что он вышел из тюрьмы, что он есть. Потому что, опять же, позиция Алексея Анатольевича Навального всегда стояла в том, что он безальтернативен. Что кроме него никого нет.
И резко против этого выступил сегодня Удальцов.
Да.
Это был еще один из камушков, который он бросил.
Я не совершенно не против Алексея Анатольевича Навального. Он очень талантливый человек. Он яркий, харизматический лидер. Но я против самой концепции безальтернативности. В свое время я предложил термин «единый безальтернативный лидер оппозиции», акроним которого, аббревиатуру, да, запретил Роскомнадзор. Единый безальтернативный лидер оппозиции.
О,
да.
Можно понять.
Угу. Вот. Поэтому я считаю, что появление любого харизматического политика на авансцене – это всегда плюс, а не минус. А все остальное мы договоримся, как бы. Ничего страшного.
Какие-то вот тоже намеки уже третий раз бросают. Хорошо, договоритесь. Ладно, посмотрим, послушаем.
Договоримся не мы с Удальцовым, а договорятся все люди, которые критически настроены к российской
вообще
власти.
Договоримся. Да, понятно. Да, я каждый раз на вашу потенциальную встречу...
Я не имею в виду, что я собираюсь дать какой-то сепаратный договоренность с Сергеем Удальцовым.
Как Геви Таргамазе. Да, потом попадет в телевизор, про вас расскажет уже там не Скобеева, образ, который пытается облагородить после всей этой грязищи, а вот какая-нибудь новая девушка. А она ведет программу 60 минут теперь. Она теперь ведущая ток-шоу.
Понимаете? Где она?
Нет, там же на канале «Россия-1».
А,
ей чистят имидж вот таким образом после всех вот этих вот репортажей бесконечных.
Ну, чистить имидж ей может визажист.
Короче говоря, это уж, да, другие дела. Нет, это чистят имидж политический, потому что она была совершеннейшей такой вот овчаркой, которая была натаскана ровно. Кстати, на Навального, на того же Киров лес, это тоже с Скобеевой числился, но особенно она отличилась, конечно, на деле Удальцова, о чем он уже сейчас почему-то забывает. Вот это вот плохо. Людям все-таки надо иногда освежать память. Давайте посмотрим, что говорили прохожие. Да, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните нам, рассказывайте, как вы видите перспективы Сергея Удальцова, интересен ли он вам как политик. А посмотрим, что говорили прохожие по поводу потенциальной конкуренции этих двух лидеров.
Да.
Будет ли Удальцов соперничать с Навальным?
Не интересуюсь политикой. Я не знаю, кто такой Удальцов. Ну, Навальный слышит.
Я даже не знаю, кто это.
Ну, не знаю, мне кажется, Удальцов Навальному не соперник.
А кто их знает? Они одно поле ягоды. Может, и будут.
Я думаю, что, наверное, да. Должны, по идее. Мне кажется, там все между собой там у них. Они что то, что другое. Они друг друга стоят. Поэтому я думаю, что они еще повоюют немного.
Ой. Оба хороши. Пускай друг друга изничтожат.
Сожрут. Мне кажется, что... Он может соперничать с ним, но он для него не является соперником. Навальный сильнее.
Удальцов прикольный, по-моему. Вот. Хорошо, что его выпустили. Он, мне кажется, лучше, чем Навальный. Но я не знаю, я не ориентируюсь так. Я помню, когда он выступал, он действительно был яркий. Его приглашали еще на Первый канал. Было ярко. Вот, а Навальный, он какой-то серый.
Думаю, что нет. Я думаю, что второй, он более такой интенсивный, чем который только что вышел. Ну, Удальцов, он еще, помимо того, что будет хитрый, он будет еще и более такой, ну, закаленный, скажем так.
Ой, я даже не знаю, кто это, если честно. Навального знаю, Удальцова не знаю.
Это две личности такие неординарные. Мне кажется, вряд ли даже у обоих что-нибудь получится.
Вот знаете, на какой я хотела бы момент обратить внимание? На этого молодого человека, который говорит, он был яркий, я видел его. Он его видел, конечно, не на Первом канале, он видел его в одном шоу Второго канала. Его однажды пустили в поединок Владимира Соловьева, и все за него болели. Ну, я точно за него болела и готова была послать смс-ку. Он действительно был очень симпатичен. Не разделяя его взгляды, он какой-то настоящий. Просто сейчас, когда еще не было, тогда не было этой Украины, тогда не было этого Донбасса, не было Крыма, ну и не было его вот этих заявлений пустых в воздух, что лишь бы не Запад, лишь бы не Запад, Запад тоже, а Запад тоже плохой. Не идеализируйте Запад, он плохой. В чем он плохой, этот Запад, непонятно. Совершенно он пока не объясняет. Но он был симпатичен, это чистая правда. И люди это помнят.
Он симпатичен и сегодня, на мой взгляд. То, что он, его взгляды несколько архаичны, связано просто с тем, что его давно не было в российской политической реальности. То есть они могут измениться в ближайшее время.
Угу. Мы послушаем Виктора из Москвы. Здравствуйте, Виктор, говорите, пожалуйста, как вы это видите?
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, по-моему, конечно, вот у меня однозначное мнение насчет Удальцова. Его сопоставление с Навальным, конечно, это несопоставимая величина. Ну, в том плане, что Удальцов совершенно ничего из себя не представляет в конструктивном политическом плане. То есть у него никогда конструктивных мыслей, собственно, и не было. Он тот же Швондер, то есть взять и поделить конструктивной идеи и побудить там всех фонтан залезем. То есть у Навального можно критиковать, конечно, но у него реально есть программа, реальные системные, так сказать, мысли, как преобразовать реальные действия. И, по-моему, это совершенно несопоставимая величина. Виктор, в этом смысле Удальцов только побудить, а так политически, по-моему, пустое место.
Спасибо. Мы послушаем Александра из Саратова. Уже Станислав прокомментирует оба мнения. Пожалуйста, Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хотелось бы высказать свое мнение о Сергее Удальцове.
Пожалуйста.
Ну, честно вам скажу, по моему мнению, он не является сейчас оппозиционером, потому что его мнение о том, что происходит на востоке Украины, о крымских событиях, действительно, как вы сказали, Елена, да, в пропагандистском клише, вот именно. И сказать, что он как-то критически относится к действующей власти, и, как говорил предыдущий оратор, сопоставим с Алексеем Навальным, ну, сказать, поэтому как оппозиционера Сергея Удальцова я лично не вижу.
Не видите.
Спасибо вам.
Вот, спасибо. Станислав, вы все-таки употребляете слово «перспективный», то, да, которого эти наши слушатели не употребляют.
Об этом, собственно, говорит да, сегодняшняя пресс-конференция.
В чем перспектива? Да, вот в чем вы видите эту перспективу?
Понимаете, политика – это да, все-таки дело личностное. Сергей Удальцов – харизматический лидер, безусловно.
Так, хорошо, раз.
Он сегодня показал на пресс-конференции. Взгляды политика могут меняться. Они могут быть сегодня такими,
завтра другими. То есть вы делаете ставку на это, на перемену взглядов?
Я не делаю ставку на Сергея Удальцова, как когда я не делаю ее...
Когда вы называете его перспективным?
Как я не делаю ее на Алексея Навального. Я внешний наблюдатель, я аналитик. Я смотрю на все дело со стороны.
Ставку для перспективы.
Я не участвую в этом деле.
Хорошо.
Я говорю, если бы я участвовал в этом деле, я выдвинул президент и сам.
Я просто перспективу пытаюсь.
Я не выдвигаюсь президента сам. Да, поэтому я считаю, что этот человек талантливый в политическом смысле. Вот это абсолютно внешняя оценка аналитика. А какие взгляды у человека талантливого в политическом смысле?
В чем перспектива его, вот того, что он преподносит? Хорошо, он харизматичный. Мы убедились, вот вы нас, допустим, убедили в том, что он харизматичный. Что-то в нем есть.
Я не убежден,
что привлекательное. Я помню просто это. Сегодня уже не так это выглядит. Ну, правда, он действительно 4 года прошло. Я прекрасно помню, что все это в нем было. Я-то помню. И
Елена,
вы...
понимаете, потому что изменилась ситуация. Да? Тогда любой оппозиционер, каких бы взглядов он ни придерживался, казался вам очень привлекательным. Сегодня, когда после так называемой «крымской весны», когда стало понятно, что часть оппозиционеров поддержала аннексию Крыма, да, он, мне кажется, он уже таким привлекательным. Но он может изменить свои взгляды. И так со многими оппозиционерами случалось. Вопрос в том,
то есть
если у человека,
вы видите в этом.
Если у человека политический потенциал, например, у Геннадия Зюганова политического потенциала нет. Это человек, который сдал власть, которая фактически плыла ему в руки в середине 90-х годов. Владимир Жириновский, очень талантливый политик, сдал власть. Да? Он мог стать президентом в 90-е годы, не стал. Да? Ну, про остальных там лидеров системных оппозиционных партий я даже не говорю, потому что это смешно. Или, скорее, не смешно. Да, поэтому, когда мы видим харизматического человека, и сегодняшняя пресс-конференция Удальцова это, безусловно, подтвердила, то мы понимаем, что это с политической точки зрения перспективно по определению. Кроме того, не будем забывать, что он 4 года отсидел в тюрьме. А для того, чтобы 4 года сидеть в тюрьме и выйти оттуда не овощем, выйти оттуда не, так сказать, а выйти оттуда сильной самостоятельной личностью, которая вот просто выходит на пресс-конференцию и излагает свои смыслы достаточно убедительно, ну нужно быть политиком.
Я бы сказала не убедительно, а связано. Связано, он говорит, связано. Насчет убедительности я бы это вот не употребляла.
Ну, убедительно для кого-то убедительно,
внятно.
Для кого-то нет, да.
Наталья из Ульяновска, здравствуйте, как вы это видите, их эту пару?
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы меня слышите?
Конечно, очень хорошо слышим.
Я ваш коллега из Ульяновска. Вот
очень
я
приятно.
Хотела сказать, Наталья меня зовут,
да.
По поводу Удальцова.
Да,
я помню всю эту историю. Вы меня слышите,
конечно,
да?
Конечно, слышим.
Вот. Тут же была дамочка одна, которая, собственно, провоцировала тогда вот этот скандал. Вот я хочу сказать, вот парень 4 года просидел в тюрьме. Логично? Логично. Он же выкарабкается, слава богу. И дай бог, чтобы у него мозги пошли направленно. Ну, не то, что вот сейчас вот это обсуждается. Алло.
Мы это как раз и обсуждаем. Вот да, ровно да, об этом так, Станислав ровно хорошо, об этом да. говорит, что он вышел и есть потенциал для, для того, чтобы его мозги... А
потому что, понимаете, я всю жизнь занимаюсь политическими технологиями, да. к сожалению, не политикой, сам я не политик.
Наполнились тем, чего они были лишены.
Да, но я прекрасно понимаю, что политика – это не какой-то конкретный набор идеологем. Политика – это способ существования человека. И или человек является политиком, или не является. Дальцов – да, безусловно, является.
Надежда из Москвы, здравствуйте.
А, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Елена, добрый вечер, Станислав.
Здравствуйте.
А, по поводу пары Удальцов-Навальный, мне кажется, я согласна с предыдущим там звонившим товарищем, что это несопоставимые величины. Я не согласна с тем, что Сергей Удальцов, при всей моей симпатии к нему, является политиком. И левый поворот, на мой взгляд, совершенно нашей стране не нужен. Абсолютно. И вопрос, если позволите, один. Вот, Станислав, вопрос к вам.
Да.
Вы, на мой взгляд, постоянно пытаетесь шельмовать Алексея Навального. Вот сейчас в данной беседе вы сказали, что он не имеет права избираться. Но вот у меня в руках Конституция, статья 32, пункт 3. Здесь не имеют права избираться люди, находящиеся в местах лишения свободы. Почему вы передергиваете?
Я никогда не говорил, что с моей точки зрения Алексей Навальный не имеет права избираться. С моей точки зрения он должен избираться в президент, как и Сергей Удальцов. Я никогда не поддерживал идею, что Навальному нельзя допускать на выборы. Поэтому я совершенно не шимовал Навального, я считаю его выдающимся человеком. Я с ним давно знаком. Он, безусловно, харизматический лидер. Но!
Есть закон о выборах.
Я хотел подчеркнуть свою позицию по этому вопросу. Нет, он не может избираться, потому что, по соответствии с действующим законодательством, человек, который получил уголовный приговор, он не может участвовать в выборах в течение какого-то времени. Я забыл, честно говоря, кого, потому что я не юрист, извините, пожалуйста. Да? Но я не шельмую Алексея Навального. Я говорю только об одном. Наоборот, я всячески его преподношу, я ношу его на руках. Я говорю только об одном, что мне не нужны вожди. Мне не нужна та оппозиция, которая сейчас была заявлена нашей уважаемой зрительницей. Что вот надо все бросить, да, и не спрашивать о том, какую позицию придерживается вождь, и поддержать его любой ценой. Я считаю, что Россия должна быть парламентской демократией, в которой вождь вообще не имеет существенного значения.
Вот...
И поэтому выход Удальцова на свободу, Сергея Удальцова, мне приятен уже потому, что с сегодняшнего дня и сегодняшней пресс-конференции в Росбалте, на которой Удальцов, безусловно, заявил себя как харизматический политик, независимо от того, нравится или не нравится то, что он сказал, это совершенно другие вещи, да, другие категории. Становится понятно, что Навальный не является никаким эксклюзивом. И для меня это очень дорого и ценно. Потому что я устал от того, что я как гражданин Российской Федерации, который живет в этой Российской Федерации все 78 лет моей жизни. Я устал от разговоров о том, что вот Ельцин плох, но кроме него никого нет. Что Путин плох, но кроме него нет. Есть. В России много очень талантливых людей. И нужна политическая конкуренция. В этом смысле Навальный замечательный, но он совершенно не эксклюзивен. И можно выдвигать других кандидатов вместо него. Я уверен, что на ближайших выборах президента мы увидим новых кандидатов, которые проявят себя очень ярко. Я даже их знаю, но я не скажу, кто это.
Да, я все время записываю, сколько вы от нас скрыли.
Понимаете, меня все время упрекают в том, что я повторяюсь. А я повторюсь, почему? Потому что мне задают все время одни и те же вопросы.
Вот
меня спрашивают, а который час? И, к сожалению, у меня нет часов. Вот, их нет. Да? Но я могу посмотреть там на куда-нибудь. О, вот я вижу, 19.44, да? 13 секунд. И я скажу, 19.44. И сколько бы меня ни спросили, который час, я скажу 19:44, вот сейчас 20.
Почему? Секунд. Когда меняется стрелочка, вы же скажете другое время вы назовете.
Да, скажу.
Ну вот.
Я скажу именно то, что
значит,
написано.
Значит, есть смысл вас спрашивать одно и то же, потому что вы каждый раз ответите по-разному.
Нет,
как это будет
нет,
с этим,
нет,
как
я
будет
очень часто отвечаю одно и то же.
Как будет с часами. Увы. Я перед тем, как дать слово Константину из Санкт-Петербурга, все-таки уточню по поводу вождизма. Насколько я понимаю, вот у людей создается ощущение, что вы его как-то третируете, Алексея Навального.
Я?
Вы, ну, создается впечатление. Я не сказала, что вы третируете. Да, вы ответили, что вы носите на руках, но у вас есть вот эта претензия вождизма. А как все-таки бы вы это обозначили, сформулировали? Что значит вождизм? Вы же прекрасно понимаете, что есть такое понятие, как единый кандидат от оппозиции. Это не вождь, это всего лишь то, на чем, может быть, сошлись некоторые силы. Может быть, это консенсус. Почему вы консенсус называете вождем?
Я не называю консенсус вождем.
Я называю почему вы называете это вождизмом, вот эту фигуру?
Просто как только начинается разговор о том, что Навальный безальтернативен, это меня смущает.
Но не он же начинает эти разговоры.
Он начинает эти разговоры, конечно, он. Вся его концепция сводится к тому, что кроме него никого нет. Собственно, он не собирается зарегистрироваться в качестве кандидата в президент. Его главная задача – это стать единственным и главным оппозиционером.
Он собирается, он хотел бы.
Я согласен с тем, что личные достоинства Алексея Анатольевича являются предпосылкой для этого. Да, он действительно очень талантливый, харизматичный человек. Но я против того, чтобы любой человек, будь он даже трижды гением, становился единственным безальтернативным политиком, которому должен поклоняться и перед которым должен стоять на колени. В этом смысле для меня Навальный ничем не отличается от Путина.
Я вот все пытаюсь вспомнить, когда он такое говорил, что я один, я безальтернативный,
это
никого другого
это
не будет. Концепция.
Слушайте, ну,
но он в ней никогда не признается, вы согласны в такой концепции?
Формально нет, а фактически
то есть вы ее
он это делает.
Чувствуете. Да,
а тут ничего чувствовать.
Ничего чувствовать
не нужно быть большим аналитиком, чтобы понимать, что он делает.
Да. Константин из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, меня хорошо слышно?
Очень хорошо.
Замечательно. У меня следующий вопрос, значит, ну, на две части я его разобью, а господину Белковскому в первую очередь. А перед тем, как Удальцов вышел, очень много политологов писали о том, что он свою политическую деятельность и из-за решетки никаким образом не вел. А у нас уже были прецеденты, когда Ходорковского в 2003 году, после того, как он заявился их президентских амбициях, посадили известным нам всем обвинением, он вел активную переписку, и после вот его освобождения он ведет активную деятельность.
Это правда. Даже его соратники согласны, что не вел. Так.
Да. И вопрос следующий. Не является ли это какой-то попыткой, конечно, в России очень конспирологические теории распространены, как мы с вами все знаем, не является ли это попыткой каким-то образом повлиять таким образом на оппозицию через Удальцова, который освободился? Это первая часть вопроса.
Является,
вторая,
что то, что... Подожди, стоп. То, что его выпустили, повлиять чем? Чем? С фактом выпуска из тюрьмы, который и так должен был состояться, чем повлиять?
Нет, мне кажется, что каким-то образом на него сумели повлиять, что он теперь будет носить разлад в оппозицию.
Понятно. Выпустили против оппозиции. Понятно.
Понимаете, я не вижу никакого слабого оппозиции.
Это первая часть вопроса. Второй, если можно.
Да, ну второй, хорошо.
Да, давайте.
Я, так скажем, волонтерствую в рядах Навального. Президентской кампании Навального, и я хотел бы немножко сказать по поводу его вождизма, который тут обсуждали. Никакого вождизма на самом деле нету. То есть четкие установки, но тем не менее делает всю политическую команду, всю политическую кампанию именно команда, а не сам Алексей Анатольевич.
Хорошо.
Так что это взгляд со стороны, он может быть и трезвый, но тем не менее немного необъективный. Спасибо.
Да. Ну, видимо, уважаемый звонивший знает Навального лучше, чем я.
Может быть, он его совсем и не знает.
Он может об этом судить, да. Я, собственно, и пытался паронизировать на эту тему.
Извините, что я не понимаю.
Занимаюсь самодеконструкцией.
Я буквально воспринимаю вашу иронию.
Самодеконструкции нет. Ну, вождизм, безусловно, присутствует. Я не говорю, что это плохо. Всякий любит той тип политика, который ему интересен. И если у нас есть полторы минуты, я объясню, какой тип политики интересен мне. Вся политика для меня проходит от Уинстона Черчилля, который сказал, что я не дам вам ничего, кроме крови и слез. И в этот момент триумфально парламент Великобритании утвердил его на посту премьер-министра. до Рональда Рейгана, который обеспечил себе 8 лет безупречной политической карьеры тем, что когда на него было покушение в 1981 году, и он вышел из больницы, он сказал, как его спросили, там собрало 120 тысяч журналистов, поскольку все хотели узнать, как же так бывает, что на самого могущественного человека в мире срочного покушения, он сделал политическое заявление. Он обратился к своей жене и сказал: «Нэнси, прости, я забыл пригнуться». Черчилль обеспечил себе политическую карьеру за счет того, что он всегда говорил правду. Рейган обеспечил себе политическую карьеру за то, что он всегда говорил вещи очень понятные людям и тоже тем самым говорил правду. Он никогда не льстил аудитории. И я против политика, который льстит аудитории. Я не уверен, что моя позиция понятна сейчас. Да? Но если бы кандидатом в президенты был я бы только прошу не понимать буквально то, что я сейчас говорю, это шутка, да? Я не собираюсь быть кандидатом в президенты ни сейчас, ни в последующем, да? Я бы сказал, что, знаете, я бы произнес следующий текст, выйти к народу. Я бы сказал: вы знаете, я хочу сделать вам плохо, потому что я хочу сделать вас свободными. А быть свободным – это очень тяжело. Алексей Анатольевич Навальный в этом ничем не отличается от Сергея Удальцова, в том, что он всех хочет раскулачить. Он говорит очень приятные народу вещи. Сейчас мы всех порвем на части. Мы посадим всех. И хочет спросить: Алексей Анатольевич, а как же вы всех посадите, если вы не баллотируетесь в судебную власть? Ведь кажется, с точки зрения европейских ценностей, сажает судебная власть, а не вы. Да? И если вас изберут президентом, вы не сможете никого посадить, потому что это суд должен решать. Но это не обсуждается. Да, это абсолютно инверсная версия Путина. Когда Владимир Путин посадил Михаила Борисовича Ходорковского, его популярность резко возросла. И я сам как бы считаюсь причастным к этому процессу, что неправда. Но неважно, допустим, поскольку я никого не могу переубедить в том же, я причастен к этому процессу. Допустим, что я к нему причастен. Да? Я не хочу повторения всех тех процессов. И я прекрасно понимаю, что волонтер Навального, который сейчас звонил, заворожен харизматической личностью Алексея Анатольевича, и я не могу с этим спорить. Конечно, волонтер должен быть заворожен харизматической политикой, это прекрасно. Но только я, старый больной Белковский, не хочу совершенно никаких харизматических здесь фигур, которые будут снова меня строить и объяснять мне, что я должен доверять им безоговорочно. Я не буду никому доверять безоговорочно. Я гражданин этой страны, и я буду делать то, что я считаю нужным. И я прожил целую жизнь. И вот меня, например, уважает Елена Рыковцева. А тот факт, что меня уважает Елена Рыковцева, это огромное мое достижение и заслуга. Потому что если бы я был полным идиотом, она бы меня не уважала. И я не допущу, чтобы вот какие-то очередные вожди, так сказать, учили меня жизнь.
Ну, я дополню только от себя. Правда в том состоит по поводу судебной системы. Есть еще один нюанс, который вот вашу концепцию вот завершает. Что когда Алексей Навальный обещает, дает гарантии безопасности Владимиру Путину, он тоже подменяет собой судебную систему, потому что по закону российскому о гарантиях президента Российской Федерации может снимать с него неприкосновенный суд, может объявлять по решению суда уголовное дело, открывать на него прокуратура, может. А когда
очень талантливый человек, да. Он прекрасен. Б. То, что он транслирует, не имеет никакого отношения к европейским политическим ценностям. Он транслирует ценности Путина только наоборот. Вот он молодой Путин. Зачем нам молодой Путин? Вы знаете, 8 сентября 2013 года...
Вот никак не молодой Ельцин, с которым его сравнивают, правильно?
Была опубликована статья Станислава Александровича Белковского, то есть меня. Лучше Путин, чем Навальный. В газете МК. После этого мне позвонила вся прогрессивная общественность. Вся, абсолютно. В полном составе. Режиссеры, актеры, кто только не. И сказали: Белковский, ты, конечно, продался Кремлю, и ты полная сволочь. Я вас призываю, ну не призываю, а прошу перечитать эту статью. Я ее сам недавно перечитал, я давно ее не перечитывал, чтобы убедиться в том, насколько все происходит именно так, как в ней написано. И вся прогрессивная общественность, вот все эти актеры, режиссеры, сегодня со мной скорее согласны, чем наоборот.
Да я знаю, зачем вы ее написали. Потому что вам стало одиноко в какой-то момент. Что-то мне давно не звонила вся прогрессивная общественность. Вы садитесь, пишете эту статью, и вам звонят все режиссеры.
Елена, мне бывает одиноко, только когда со мной не общаетесь вы.
Хорошо. Вячеслав Иванович из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Слышно?
Конечно, слышно.
Я насчет Удальцова, в чем я очень не сомневаюсь. С ним хорошо поработали за 4 года спецслужбы. Что-то от него попахивает, знаете, Лех Валенов-то был такой. И нашим, и вашим. он возглавит для того, чтобы потом... Кстати, от Белковского тоже попахивает.
О, боже, Вячеслав Иванович.
Спасибо за внимание.
Вячеслав Иванович, не похоже. Смотрите, вот я посмотрела пресс-конференцию, не похоже.
Смотрите, Белковского, безусловно, попахивает. Мой любимый одеколон Хьюго Босс. Да-да-да, если что, я, так сказать, его вам пришлю, чтобы от вас тоже попахивало, как от меня. Никаких вопросов. Значит, что касается Удальцова, то как бы к нему ни относиться, он эту же позицию излагал и до ареста.
Да,
ничего не изменилось абсолютно. Поэтому
нет, он не производит
впечатление обработанного. Мы не можем упрекнуть его в том, что он наш, там в тюрьме его обработали.
Не видно.
Такое. Да-да-да. Нет. А что касается Леха Валенца, который, кстати, является лауреатом Нобелевской премии мира, на минуточку. Да, то это человек, который, собственно, организовал в Польше демократию. Вот, все, я все сказал.
Иван из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел высказать, мне совершенно непонятно, почему вот человек еще даже не успел выйти из тюрьмы, а на него уже набросились с обвинениями, что он там, ну, со всеми этими обвинениями. На самом деле он же ничего страшного не сказал, он не собирается претендовать на место Навального, не собирается избирать его президентскую кампанию, его там сторонников. Он просто говорил о том, что надо сейчас в этот сложный момент всем объединиться, чем он собирается как бы это делать, объединять людей. Ведь очень много людей, которые не поддерживают Алексея Навального, в то же время не поддерживают сегодняшнюю власть. И с этой стороны, мне кажется, очень хорошо, что Сергей появился в данный момент. То, что он может привлечь на свою сторону еще больше людей для...
Просто... Не тратить эфирное время.
Да, мне просто
я
очень горько...
Я хочу сказать, что я с вами полностью согласен.
Да,
все.
Мне очень горько, а мне очень горько, как ведущий, что вы так восприняли нашу передачу, потому что никто не набрасывался, никто совершенно...
Ну, вот я точно
мы нет. Мы можем разбирать концепцию, которую он сегодня... Мы можем анализировать какие-то вещи, которые он сказал, но набрасываться... Он действительно только что вышел. Что хорошо в этом, я хочу сказать, хорошее под конец передачи... Что он каждый раз ставит запятую. Нет, ну, если человеку так показалось, что мы как-то... Ставит запятую всякий раз и говорит, но я еще не разобрался. Но он догматичным не был сегодня. Он говорил какие-то вещи для нас совершенно, может быть, даже и неприемлемые, но он запятую ставил.
Вы знаете, что, может, это потому, что я не разобрался. Я, как политический консультант на пенсии, который много работал с политиками, я знаю, что нужно было сделать. И когда была оранжевая революция 2004 года, в которой я принимал второстепенное, может быть, третьестепенное участие, я знаю, что я сделал. Я просто сказал одному политику, что революция будет. И эта революция свершилась в тот момент, когда я это сказал. В политике очень важна психология. Важно, как человек устроен. Потому что есть люди, которые могут быть политиками, есть, которые им быть не могут. И сегодня Сергей Удальцов продемонстрировал очередное, что он может быть политиком. А взгляды человека могут меняться. Да? И они могут меняться, в том числе, под влиянием тех людей, с которыми он общается. Поэтому я полностью поддерживаю позицию звонившего, и мне кажется, мы совершенно не обижали сегодня Удальцова. Мы можем не соглашаться или нет, но это разные вещи. Допустим, мы с ним не согласны, но я сегодня подтвердил, извините, что я подтвердил, господи, может, помните, от моего подтверждения или не подтверждения, что это зависит. Но я, как гость этой программы, подтвердил, что, на мой взгляд, Сергей Удальцов является харизматическим лидером, который в политике имеет существенные перспективы. Был такой?
Может
или я
быть...
путаю?
Нет. Вот был. Я думаю просто, что, может быть, не называть это словом взгляды. Не взгляды, а понимание ситуации может меняться. У него может не меняться взгляд на то, что, например, вот волеизъявление граждан должно быть поддержано. Я выступаю за то, чтобы народ жил так, как он хочет. Но видеть мир в объеме, видеть, что этому предшествовало.
Сергей Удальцов сказал очень важную вещь. Он сказал, что левая позиция – это не позиция КПСС, не позиция Иосифа Сталина, а это позиция поддержки волеизъявления народа.
Я демократ, он сказал.
Да.
Мы левые демократы.
Понимаете, я много раз был в Крыму. И вы знаете, что прекрасно, что, извините, может, меня никто и не знает, потому что я переоцениваю известность своих взглядов, скажем так, что я против аннексии Крыма был всегда, да, из-за территориальной целостности Украины. Но я, безусловно, подтверждаю, как человек, который много раз был в Крыму, что большинство населения Крыма выступало за переход под российскую юрисдикцию.
Но вы же прекрасно понимаете, что если провести референдум, ну, условно говоря, были годы, что если провести референдум в Российской Федерации по отделению Чечни, не факт, что этими результатами стоило бы воспользоваться.
Стоило.
Мало ли чего.
Стоило.
Ну,
я,
это уже
я,
это ваше,
да, с
вашей,
да.
Хорошо, это ваша точка зрения, но тем не менее, мало ли чего случается на референдумах, и поэтому их готовят так долго,
Елена,
по 5 лет,
еще раз.
И серьезно.
Я против аннексии Крыма был всегда. Б. Понимаете, это разные вещи. Я подтверждаю, что народ Крыма хотел присоединиться к России. Это так. как, когда каждый раз я прилетал в Симферополь и садился в такси, любой таксист мне говорил, если бы президентом России был не Ельцин, а Путин, никогда не отдал бы нас Украине. А таксисты являются абсолютно референтной группой, которая точно озвучивает политическую позицию. Поэтому это разное, быть против. Но главное свойство политика – это уметь быть против.
Главное свойство политика – понять, что совершено незаконное действие и незаконно уметь проведенный референдум.
Вот Алексей Анатольевич Навальный подыгрывает большинство аудитории. То, что мы услышали сегодня от Сергея Удальцова, мне понравилось потому, что он не подыгрывает. Он такой, какой он есть.
Но он разберется. Короче говоря, как вот раньше говорили, суд разберется. Мы закончим передачу на том, что Удальцов разберется. До свидания. На этом.
Спасибо, всем доброго. Да. Спасибо.